Вы слушаете радио «Спутник», самую цитируемую радиостанцию России. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И в ближайшие минуты мы разберем с вами несколько технологических и информационных, в том числе, новостей. Начнем с того, что нейросети потихоньку захватывают мир. И вот теперь в «Одноклассниках» можно будет восстановить доступ к странице по фотографии. Пока сервис доступен только для платформы Android, но обещают, что появится чуть позже этот сервис и на устройствах iOS. Но вот на самом деле, что это новшество дает, и, возможно, соцсеть «Одноклассники» таким образом себя как-то сможет популяризировать. Но вот об этом мы не только поговорим с генеральным директором компании «Закурион». Алексей Раевский с нами на прямой связи. Алексей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
У вас есть страница в «Одноклассниках»?
Была когда-то, но я на нее уже так давно не заходил, что, я думаю, ее удалили.
Вот, у вас есть отличная возможность восстановить доступ к странице по фотографии. Собственно, как вы оцениваете эту идею?
Но идея, конечно, неплохая, в принципе. То есть, во-первых, она говорит, что вот эта социальная сеть, которая вроде бы была всегда ориентирована на более консервативную публику, на самом деле идет практически впереди прогресса. Вот. И это, ну, помимо всего прочего, может быть довольно удобно. Хотя использование электронной почты, в общем-то, тоже вполне нормальная история. Вот. Но здесь, наверное, это сделано, скорее всего, для такого хайпа и поднятия интереса к социальной сети.
Какие-то риски в связи с этой технологией вы видите? Вот мы сегодня с коллегами рассуждали на этот счет, и вот кто-то предположил, что, допустим, лицо спящее, например, да, им можно поднести, допустим, просто смартфон к этому спящему лицу, зайти в «Одноклассники» на страницу этого лица и от его имени написать, ну, если там не какие-то странные шутки, то, в общем, что-то граничище, скажем так.
Ну, в принципе, теоретически, конечно, такое это вероятно, но на практике я не думаю, что это будет прям таким бичом «Одноклассников», потому что, ну, число людей, которые могут поднести телефон к спящему человеку, довольно-таки ограничено. Вот, и в принципе, вряд ли это будет носить такой массовый характер. Ну и вообще говоря, хорошие алгоритмы распознавания лиц, они отличают спящего человека от не спящего, по крайней мере, по тому, что глаза открыты или закрыты, должно быть это все видно.
Угу. У вас есть предположение, почему сначала для платформы Android этот сервис запущен, а позже подключается iOS? Здесь вообще есть что-то, почему такое распределение?
Я думаю, здесь никакой магии, никакого заговора. Я думаю, просто проанализировали коллеги, какие платформы больше используются для работы с их соцсетью, и взяли более популярную, просто начали с нее, вот и все.
Угу. Я задавалась вопросом по поводу популяризации социальной сети «Одноклассники». Вы сказали, что страницу восстанавливать не будете в начале нашего разговора. Но вообще про «Одноклассники» шутят, что те, кто не пользуется этой соцсетью, просто еще не достиг необходимого возраста. Может, все-таки вот подобные технологические маневры какой-то популярности добавят?
Возможно, но не факт. На самом деле соцсеть – это такая достаточно сложная история, и вот так вот одним таким действием сделать ее вдруг популярной, скорее всего, не получится. Потом, тут же еще, понимаете, ценность сети в том, сколько в ней членов. Вот я, собственно, почему перестал ей пользоваться? Потому что у меня там не с кем было общаться. То есть никто из тех, с кем я общаюсь, там, ну, практически не появляются и не пользуются этой сетью. И вот такой вот фишкой, только ей, вряд ли можно будет изменить ситуацию.
Угу. Другие социальные сети, то есть насколько для них это хороший пример, который можно взять на заметку?
Ну, честно говоря, я не знаю, в чем плюсы вот этого способа по сравнению с электронной почтой на самом деле.
Ну, наверное, оперативность какая-то.
Но очень редко бывают случаи, когда прям так оперативно надо залогиниться в соцсеть, что некогда проверить свою электронную почту. То есть, ну да, это чуть-чуть более эргономично, но вот надо понимать, что распознавание лиц – это тоже алгоритм достаточно такой еще несовершенный. То есть с первого раза вряд ли это все получится сделать. Потом все будет многое зависеть там, от освещения, от каких-то таких факторов. То есть не факт, что это будет вообще быстрее, чем через электронную почту. Конечно, может быть такой вариант, что какой-то злоумышленник украл аккаунт и поменял электронную почту, а вот лицо можно осталось, как бы он не поменял, можно по нему восстановить. Ну, я как-то не знаю, вот, как-то это очень такой экзотический случай.
Может быть, это, Алексей Викторович, потому что вы уже и не пользуетесь одноклассниками, а те, кто пользуются одноклассниками, они, наоборот, всячески за, и приводится даже цифра, что около 60% пользователей, которым было, собственно, предложено вот это восстановление по фото, они предпочли его традиционному обращению в службу поддержки. Но посмотрим, как дальше будет развиваться эта ситуация. Тем временем компания Apple тоже заботится о своем имидже. Вы наверняка слышали о том судебном разбирательстве, которое было с этой огромной корпорацией насчет смартфонов предыдущих моделей, которые стали медленнее работать. Так вот, стало известно, что компания Apple готова выплатить до 500 миллионов долларов за снижение производительности старых моделей айфонов. Но вот смекалистые эксперты уже примерно поделили сумму на всех пострадавших, и получилось по 25 долларов на каждого. То есть цифра, она сравнительно небольшая, и ее недостаточно для того, чтобы, например, поменять батарею на смартфоне или сделать, ну, что-то существенное. Как можно расценивать тогда это решение, и правда ли тогда имидж компании Apple, он как-то сохраняется на уровне, можно так сказать?
Но, понимаете, дело в том, что США – это страна юристов. И тут вопрос, много это для владельцев айфонов или мало, вообще никого не интересует. Обо всем об этом договариваются юристы, и юристы вот этих вот пострадавших, ну, даже не то, что пострадавших, а там есть такое понятие групповой иск, то есть можно к нему присоединиться, и тогда вот вы отдаете все свои как бы полномочия вот этим адвокатам, кто этим занимается. И юристы Apple, то есть вот они между собой договорились, этих устроило, тех устроило, все. А устроило ли это, собственно, пострадавших, это вопрос уже на самом деле десятый. Он вообще никого не интересует. А что касается имиджа, ну, сложно сказать. Вообще зависит от того, насколько вот эта новость будет подхвачена, насколько ее растиражируют. Потому что, вообще говоря, ну, это для имиджа компании вообще не очень хорошо, потому что, по сути, ну, если они согласились выплатить этот штраф, то значит они, по сути, признали свою вину здесь. Хотя они формально вину не признали, да, это, но это юридическая тонкость, мы же с вами все прекрасно понимаем, да, как потребители. Если они тут ни при чем, то зачем им платить 500 миллионов долларов? Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, это, конечно, история для Apple не очень хорошая.
Тут еще, знаете, какой важный нюанс? То есть мы с вами сейчас разбираем историю исключительно американскую и говорим о гражданах Соединенных Штатов, которые получат те или иные выплаты. Но айфонами, понятное дело, пользуются люди по всему миру. И насколько вот этот эпизод, он может стать прецедентным, например, для того, чтобы вы обратились в судебную инстанцию и потребовали с компании Apple какой-то компенсации за то, что смартфон работает не так быстро, как мог бы работать?
Ну, понимаете, у нас дело в том, что если захочу судиться с компанией Apple, я должен судиться в России по российскому законодательству. А в российском законодательстве нет такого понятия, как групповой иск. То есть это значит, что каждый владелец айфона должен будет индивидуально обращаться в суд и вот предъявлять свои требования. А в этом случае, ну даже если сказать, что вот пришлось купить новый айфон, да, и моральный ущерб, но все равно эта сумма будет меньше расходов на адвокатов и всех этих судебных издержек. Поэтому у нас этим, конечно, никто не будет заниматься. А ну, в каких-то странах, где есть групповые иски, вполне такое возможно, в принципе. То есть где-то в Европе, может быть, это вполне реальный сценарий.
Угу. То есть, возможно, 500 миллионов долларов – это не конечная сумма, которую гипотетически выплатит корпорация Apple?
Ну да, возможно. В принципе, если бы это речь шла о разборках с каким-то контролирующим органом, там, не знаю, с Федеральной торговой комиссией или с комиссией по связи, там можно, так сказать, дело закрыть, да, то есть вот договорились, что вот компания выплачивает штраф и дело закрывают, то есть больше их по этому поводу не имеют права как бы беспокоить, то здесь такая история не пройдет, потому что действительно могут в другой стране или какие-то другие люди там подать такой иск аналогичный. То есть здесь Apple не застрахован от такой истории.
Угу. Спасибо, Алексей Викторович, за разъяснение. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закарион», был с нами на прямой связи. Собачий налог, здравый смысл и бюджетные хлопоты. Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила региональному парламенту обсудить введение налога или сбора с владельцев домашних животных. По ее словам, сейчас отлов, стерилизация и вакцинация каждой бродячей собаки обходятся госбюджету почти в 15 тысяч рублей. Налог помог бы снизить нагрузку на местный бюджет. Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить как раз на нужды бездомных животных. В ответ на это предложение с резкой критикой выступил глава Думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Но вот какова необходимость этой инициативы, как ее видят на местах и в федеральном центре, а также о чем свидетельствует международный опыт, обсудим с моим коллегой Кириллом Гришиным. Кирилл, приветствую.
Привет, Диана, всем привет. Сардана Авксентьева привела в пример европейские страны, где к животным относятся как к предметам роскоши и имеется соответствующее налогообложение. Предложение доработать эту инициативу звучит своевременно, учитывая, что в бюджете Якутска, в казне городской, нет столько денег, чтобы заниматься проблемами отлова, стерилизации и всего того, о чем ты сказала, относительно бродячих животных. Мы дозвонились до заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия», первого зампреда Думского комитета по охране здоровья Федота Тумусова, и вот что он нам поведал.
Потому что у нее есть проблемы, денег нет. Республиканский бюджет не дает. И она, как один из вариантов, предлагает ввести налог. Насколько я понимаю, ее городской думе таких полномочий нет, а может, она может назвать по-другому. Проблема в том, что для того, чтобы по федеральному закону, по собакам, для того, чтобы делать то, что прописано в законе, и начиная с устройства этих самых для собак, и кастрации и так далее, требуется 14 тысяч денег. У нее этих денег нет. Вот она и предлагает, как один из выходов, который надо обсуждать.
Господин Тумусов имел в виду устройство приемников для собак. Другое дело, что ну, на местах, мягко говоря, ну, не всегда можно и возможно этим заниматься в условиях, опять же, расплодившихся бродячих животных, отлов, стерилизации и все прочее. Да? Ну, тут прямо вот, да, по Булгакову мы их ловили, да, речь о котах, а здесь о собаках. И получается так, что в общем и целом есть проблема. В Якутске предлагают обсудить, там не говорят о том, что надо принимать, они предлагают обсудить.
Угу.
Поэтому госпожу Авксентьеву стоит воспринимать именно так. Она предложила доработать эту инициативу. Ну а вот смотри, в Москве глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов достаточно резко раскритиковал предложение якутского мэра и вообще выступил против введения любых налогов и сборов в отношении домашних животных.
В связи с этим я предлагаю ввести налог не на домашних животных, а на чиновников, которые такие глупости позволяют себе говорить. Предложение якутских чиновников ввести налог на домашних животных я могу назвать либо глупостью и непрофессионализмом, либо сознательной провокацией. Потому что единственное, к чему приводят вот подобные безумные абсолютно заявления, это люди начнут массово избавляться от питомцев. Попросту говоря, выкидывать их или, еще чего доброго топить пойдут. Потому что бабушка, у которой там 15 кошек в этом Якутске, она сейчас услышит по радио, что у них мэр предлагает налог ввести на этих кошек, и пойдет и утопит их. Это приведет не к уменьшению количества животных бездомных на улицах, а к их увеличению, потому что люди начнут их выкидывать массово.
Но, с другой стороны, госпожа Авксентьева не является депутатом Госдумы, и более того, все эти законопроекты пока еще, как говорят в недрах Нижней палаты парламента, далее они должны до Совета Федерации, и уже далее. Все это достаточно
не быстро.
Предлагает
обсудить, да, мы помним это.
Опять же. И вот как раз речь о том, что господин Бурматов немного перекладывает, так сказать, акценты на то, что вот его услышав, да, люди действительно могут понять, что все уже принято, деньги, налоги, а я специально ни одной цифры не ввожу сейчас в эфир, потому что разного рода информация на сайте Думы в базе документов, ничего я не нашел в открытых источниках, какая цифра предлагается и все прочее. В любом случае, господин Бурматов сегодня также еще и напомнил о предложении к Минприроды направлять в регионы федеральные средства на строительство приютов для животных. При этом констатировал, что субъекты тоже должны направлять средства на строительство этих самых помещений, организаций, как угодно, а не на их уничтожение. В год фактически разворовывается 2 миллиарда рублей по России, которые выделяются на ликвидацию бездомных животных, подчеркнул депутат. Я не очень понял слова Бурматова. То есть деньги были доведены, да, я специально по-чиновничьи, а на местах их куда-то дели, получается, да?
Ну, и он призывает к тому, чтобы проверили, куда эти деньги дели, и если их как-то там тратили эффективно, то, значит, они покажут, я имею в виду региональные власти, покажут там какие-то приюты, какую-то инфраструктуру, не знаю, еще что-то.
Согласен с тобой полностью. Другое дело, что по факту денег нет, но получается, вы держитесь. Госпожа Авксентьева после выхода комментариев господина Бурматова пояснила на своей странице в Инстаграме, а там 140 тысяч подписчиков, кстати, на секундочку. Она подчеркнула, что федеральный закон об ответственном обращении с животными слабо проработан. Там не прописана ответственность для владельцев животных, и мэр Якутска предложила Бурматову лично приехать в Якутию и удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с принятием откровенно сырого закона. Спуститесь на землю, поговорите с людьми, взгляните своими глазами на положение дел в субъектах по ту сторону Уральских гор. Содержать реальный приют на севере – это дорого, убедитесь в этом. Законы должны приниматься не для личного пиара законотворцев, чтобы поселфиться в Инстаграме на фоне собачек и кошечек под лайки определенной категории подписчиков. Законы должны улучшать жизнь людей, настаивает Сардана Авксентьева. Таким образом, получается, что в федеральном центре говорят одно, на местах совершенно другое. Но и опять же, те самые деньги, которые выделяются, не везде, да, стоимость строительства того или иного приюта для животных одинаково будет, да. Опять же, все прекрасно понимают, что Якутск, крупнейший город, который стоит на вечной мерзлоте, там совершенно другие нормы по затратам на капстроительство в любом случае. Или же я, например, думаю, какое-то приспособленное помещение, да? Но это же тоже ремонт, это же тоже деньги, пусть и не такие великие, как на строительство нового помещения. В любом случае, мэр Якутска добавила, что как ответственный хозяин собаки уплатит налог или сбор в 200-300 рублей в год и не разорится. Но это какая-то, наверное, цифра такая, из разряда утопических и идеалистических.
Но вот на самом деле ты зря. На мой субъективный взгляд.
Но это та цифра, которая посильна, 200-300 рублей в год.
Абсолютно верно.
Едва ли в законопроекте такое будет.
Тоже верно. И здесь мы, если начинаем с тобой разбираться в деталях, то можем прийти к первой стадии, когда воспитывается вообще культура обращения с домашними животными. И как вытекающее следствие там где-то в далеком будущем говорить уже о каком-то налоге. Но если, я не знаю, приводила мэр Якутска европейский какой-то опыт в пример. Я вот знаю, что испанцы, например, они платят вообще какую-то символическую цифру из серии 15 евро за свое домашнее животное, и делают они это уже очень давно, и никакой проблемы в этом не видят.
Но если 15 евро в год, то это нет ничего. Но вот в Германии, например, годовой налог на пса составляет 186 евро. В баварском Штамберге, это юг, налог на собак бойцовской породы, я специально взял максимальную цифру, 1000 евро. В Великобритании и Польше вообще отказались от этих налогов, но на их территории существует множество приютов для бездомных животных, которые, я так понимаю, неплохо функционируют. Да, это европейский опыт, который здесь мы приводим с тобой. При этом понятно, что все эти средства, которые в виде налогов получали бы бюджеты, прежде всего, наверное, местные. Конечно, можно было бы и нужно направлять на выгул собак, другие общественные пространства для собачников, поддержку приютов. С такой точки зрения согласна президент благотворительного фонда защиты животных БИМ Дарья Тараскина.
Не кланялись за каждой какашечкой, а гордо ходили, зная, что за денег платят дворнику, который просто подметает. Справа должны же быть какие-то у собачников. А что же, загнобили-то их всех? Ну, и надо держать в руках каких-то разумных. Поэтому это делается какими-то договоренностями в обществе. А когда ты платишь налог, это некая договоренность.
И вот здесь я снова вернусь к воспитанию культуры обращения с домашними животными, и я не вижу ничего плохого в том, что хозяин своей собаки нагибается и убирает за своей собакой.
Более того, я когда по утрам пью кофе, поглядываю в окно, да, собственно, из своего окна кухонного, я готов выйти просто конфетку дать тем людям, которые это делают. Просто тебе серьезно говорю. Но делают не все абсолютно. Хотя везде стоят эти соответствующие урны, вот эти самые специальные для собачек и всего прочего. А меня это действительно возмущает. Весна, снега на самом деле особо не было, как ты понимаешь, у нас в Москве.
Но это в этом сезоне.
Да, и все вот это вот наследие. Что ж, там... куда ж ты лезешь, я собаковладелец, да, и вот это все на лужайках везде и всюду. Это страшная история. И как вот, например, Тараскина предлагает, чтобы дворники все это убирали, да, она там в другом комментарии об этом говорит. Ну, хорошо, дворники, а им это надо, что называется, да? Другое дело, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, ведь, правда? Ну, и опять же, еще коротко, буквально, Красноярск, да, собачья история абсолютно. Пятеро человек погибли, по версии СК, стали жертвами стаи бездомных собак. Сейчас, как сообщают местные СМИ, они могли быть убиты человеком, предположили адвокаты и правозащитники, мол, на них уже не было одежды и всего прочего. Но я думаю, компетентные органы разберутся. Другое дело, что безопасность красноярцев отнюдь не обеспечена на должном уровне. Там поступило 1500 заявок местных жителей на отлов, что на четверть больше, чем годом ранее. И, конечно, что-то в этой связи нужно делать.
В Советском Союзе как было?
15 рублей в год составлял сбор с одного... так сказать, хвоста собачьего. На эти деньги, значит, обустраивались собачьи площадки, и все услуги ветеринарных клиник входили вот,
вот
в этот,
кстати,
пакет.
Кстати, и это тоже
очень
важно.
Это да. Очень классно. То есть, та самая социальная ответственность, договор, налог в обмен на что-то. Тогда в таком случае решается проблема, соответственно, с учетом собачьего племени,
домашнего,
вакцинации и вот этих самых экскрементов, которые... сейчас вот с
весной. Мы встречаем по весне. Да, мой коллега Кирилл Гришин. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Если до вас слабым эхом донеслись нечеткие вести, что радио перестало быть свободным, Москва разговорчивой, а с бизнесом вообще дела не очень, знайте, у вас всегда есть надежный спутник в мире информации. Радио «Спутник» благодарит своих коллег и поздравляет своих слушателей с титулом самой цитируемой радиостанции 20-х годов 21 века. Акценты.
Спасти Байдена. Буттиджич сходит с предвыборной дистанции. 38-летний Питер Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США. Он неожиданно для всех выиграл первые кокусы в Айове, а уж так повелось в последние годы, что победитель именно от этого штата становился у демократов кандидатом в президенты. Но, видимо, не в этот раз. Буттиджич, как он сам признался, решил отойти в сторону, чтобы объединить партию и нацию. Видимо, после первой серьезной победы Джо Байдена в Южной Каролине молодому демократу другого выбора не предоставили. Главный тяжеловес, бывший вице-президент, провалил старт полностью и только с четвертой попытки, благодаря поддержке черного населения, смог вырваться вперед с большим отрывом. Дальше, как сказал Трамп, голоса супервторника отойдут сонному Джо Байдену, что в итоге поспособствует выводу Берни Сандерса из игры. Похоже, он тоже кандидат на выход, а вот только так легко, как Питер Буттиджич, он не сдастся. Сейчас у Сандерса 60 голосов делегатов партийного съезда, и он лидирует. К тому же демократы уже один раз попытались в обход Берни Сандерса сделать ставку на Хиллари Клинтон и до сих пор расхлебывают последствия. Момент истины для демократов уже 3 марта, когда праймерис пройдут сразу в 14 штатах, включая Калифорнию и Техас. Вот и увидим, станет ли он фаворитом или раскол среди демократов только усугубится. Не стоит списывать со счетов и миллиардера Майкла Блумберга, который, как ожидается, может забрать часть голосов у Байдена. Воодушевлен не по годам и Берни Сандерс. Он уже призвал своих сторонников победить Трампа и преобразовать страну. Осталось дело за малым. Ольга Героева, Радио Спутник.
Акценты.